Животные эгоистичны, но сами не знают почему. В отличие от них, докатившиеся до обезьяноподобия цари эгоистичны потому, что уверены, что их личное «я» есть центр любой жизни и единственная ценность на всем белом свете. Животные не так самолюбивы, не так эгоистичны, потому что заботятся об утолении лишь моментально возникающего у них голода. А эти цари, о которых мы сейчас говорим, самолюбивы и эгоистичны больше животных, ибо уверены в своей исключительной значимости и ценности. Они заботятся о том, чтобы утолить голод не только в какой-то момент, но на целый век. Животные в лучшем случае запасают столько пищи, сколько ему требуется на одну зиму, а эгоистичный человек накапливает столько жизненных средств, сколько ему не израсходовать не только за человеческий век, но и за тысячи лет жизни здесь, на земле. Барсук набивает свою нору столько кукурузы, сколько ему нужно, чтобы едва живым перезимовать. А один европейский миллиардер, у которого есть все для пристойной жизни с семьей в самых дорогих городах Европы, сделал запасов на 100 тысяч лет. Подумать только. Или еще пример. Разница между богатым и бедным барсуком далеко не так чудовищно велика, как различие между богатым и нищим. Бедный барсук имеет запас пищи, скажем, на один день, а богатый его собрат, самое большое, на 100 дней. Между тем, бедного человека вполне может сравнить с бедным барсуком в том смысле, что он может иметь запас жизненных средств только на один день, тогда как некий миллиардер на 36 миллионов дней. Или другими словами, один богатый барсук мог бы накормить в один день 100 других голодных барсуков, в то время как один богатый человек мог бы накормить за один раз 36 миллионов других людей. Видите, барсуки менее самолюбивы, чем многие люди. Животный инстинкт самосохранения превратился у людей в такую ненасытность, что по сравнению с ней прожорливость барсука или акулы кажется совершенно обычной незлобивостью. Люди, чья философия выражается лишь словами «инстинкт самосохранения», и которые подобной философии оправдывают чудовищную жажду безграничного богатства и безмерных наслаждений, или стремятся с беспредельным цинизмом высмеивать мораль человеческую, такие люди ни в чем не превосходят своего предка-обезьяну и ничем не походят на сынов царских. Они не уважают себя, ибо видят в себе только животное, и не уважают других людей, ибо рассматривают их только как свою добычу. У них нет стремления ни к героизму, ни к любви, ни к достоинству, ни к правде, ни к самопожертвованию, ни к дружбе. Словом, они не чувствуют в себе ни одного благородного стремления, но имеют лишь инстинкт самосохранения. Все свои высокие стремления они сумели затупить, ограничить, запугать своими нецарскими мыслями, своей нецарской философией. Тем самым они сами себя отправили в изгнание. Можно им только выразить сожаление. Нам тяжело с ними, но им еще тяжелее с самими собой. С возрастом инстинкт самосохранения не даст их душе утешения. Подчиненные этому сильно развитому инстинкту, имея горы золота, они будут ощущать себя, как тот сын, который хлебал пойло со свиньями, когда удалился от отца своего. Их царские стремления, подавленные на протяжении всей жизни, пробудятся и будут ожидать удовлетворения. И тогда в душах этих низко павших царей произойдет целый переворот. Душа возопит о своих правах. Они, наконец, почувствуют себя истинными сынами царскими, которые очень долгое время были вынуждены жить в обществе свиней, и как настоящие сыны царские перестанут довольствоваться участью свинопаса и свиньи в одно и то же время и отправятся на поиски своих далеких предков царской крови, причем станут искать уже не среди обезьян, а среди царей. И не среди царей земных, но в царе прародителей всего живого, в Боге. Можно только посочувствовать тем царям в изгнании, которых судьба превратила из царей в людей обычных и которые сами себя сделали ничтожествами. Однако давайте прежде всего посочувствуем сами себе, ведь и мы достойны сожаления. Достойны сожаления потому, что, называя себя сынами царскими, являясь тем самым сынами Божьими, мы нередко поступаем недостойно сынов царя или, называя себя детьми света, ходим во мраке. Мы считаем себя царскими детьми, признавая отцом своим Бога, а потому детьми света, ведь Бог есть царь света, но мы ходим во мраке, когда отказываем другим в том, что их делает детьми Божьими, детьми света. По существу, мы окажемся детьми мрака, а не света, если станем считать, что Бог лишь в нас одних зажег огонек, а все другие люди вокруг – из гипса, который не горит и только затеняет наш собственный свет. Мы блуждаем во мраке, когда ценность всех людей вокруг сводим к нулю, когда всех других людей считаем нулями, а во главе тех нулей ставим единицу, которая представляет наша личность. Мы и тогда будем детьми мрака, а не света, когда будем полностью отрицать достоинство других людей, хотя наше знакомство с ними всего лишь шапочное. А не являемся ли мы детьми мрака тогда, например, когда, зная за человеком один единственный грех, вопреки здравому смыслу, обвиняем его во всех тяжких, считая ничтожным нулем? Допустим, некий человек совершил убийство. За это он был судим, перед сотней людей в зале суда признался в преступлении и потом несколько тысяч дней и ночей отбывал наказание за решеткой темницы. Когда же он снова вышел на свет Божий и вернулся в общество людей, то почувствовал, что исправился, стал порядочным человеком. Однако наше сознание навеки приравняло его к нулю. А другой человек украл, третий обманул, четвертый напился, пятый изменил, шестой попробовал дорваться до денег или власти. И за все это они настолько виновны в наших глазах, что мы их мгновенно считаем полными нулями и всюду говорим о них, как о ничтожествах. И если где-либо заходит речь о них, мы проталкиваемся вперед и кричим: «Позвольте, господа, я этого человека отлично знаю, он вор. Он когда еще в школе учился, то украл букварь у соседа своего по парте, за что и был исключен из школы. Не человек, нуль, да и только». А если начинается разговор о другом, кого хвалят за патриотизм, мы тут же встреваем: «Позвольте, господа, я этого человека отлично знаю. До этого он уже сменил две партии. Ничтожество, не человек». Если же заходит речь о третьем, избранном на высокий государственный пост, мы его обличаем: «Позвольте, господа, он это место получил обманом и подкупом. Я его хорошо знаю. Он в меня однажды хотел обмануть и подкупить. Не человек, нуль без палочки». И так далее. Так мы судим о людях, так о них говорим и пишем. И если кого-то однажды уличили в каком-либо грехе, тот человек никогда больше уже не сможет подняться в наших глазах, а мы не даем ему подняться в глазах остальных людей. Тот человек может легко и 100 раз искупить свой грех перед Богом, но перед нами он его никогда и ничем не искупит. Наша неправда по отношению к другим людям не знает предела. Мы осуждаем людей за абсолютно незначительные и часто от них независящие вещи. Одного мы не терпим за то, что он кашляет, другого за то, что заикается, третьего за то, что у него птичий голос, четвертого за то, что у него змеиная шея, пятого за то, что у него волосы вьются мелким бесом. Или еще. Одного не терпим из-за его родни, другого из-за его приятелей, третьего из-за его чина или денег. Или еще пример. Мы встретились с неким человеком в трамвае первый раз в жизни. Впервые с тех пор, как Земля вертится вокруг Солнца, и Солнце смотрит на Землю, мы впервые сели рядом на одну скамью. И мы его смертельно ненавидим только за то, что он сел слишком близко. Мы его смертельно ненавидим и награждаем про себя самыми грубыми прозвищами. Поступая так, мы напоминаем вулкан, скрывающий в себе серный дым, огонь и пепел. Кто бы ни приблизился к нам, мы только опаляем и обливаем грязью. Мы не прощаем тому, кто убил однажды, но сами убиваем постоянно. Мы не даем человеку подняться, но снова толкаем его в пропасть, где он оказался из-за единственного греха. Разве это не убийство? Но мы еще и крадем постоянно. Мы подчеркиваем и выпячиваем на все лады только зло, какое есть в человеке, и намеренно скрываем от себя и других то, что есть в нем доброго. И осуждая других за воровство, мы сами воруем у других, скрывая их добродетели своей завесой серного дыма и пепла. Да разве это не кража? Украсть у кого-то 100 динаров означает нанести ему ущерб только в 100 динаров. Но украсть уважение к нему и представить его людям бесчестным человеком означает нанести ему ущерб гораздо больше, чем 100 динаров. Мы к тому же и обманываем. Мы злорадствуем и в злорадстве своем преувеличиваем чужие ошибки, совершая таким образом обман. Этот обман происходит от нашего жадного стремления видеть чужие недостатки и грехи, а когда их нет, тогда создавать их своим воображением и приклеивать к той личности, которую не терпим и которую хотим скомпрометировать. Встретит нас, например, на улице приятель и спросит, что нового. Мы тут же отвечаем: «Много, много чего нового. Слышал, что такой-то член правительства сфальсифицировал ценные бумаги. Об этом везде сейчас шушукаются. А я-то давно знаю, что он нечист на руку. Наш знакомый удивляется, а мы продолжаем. А ты слышал, как оскандалилась госпожа Н? Теперь она весьма скомпрометирована, хотя все глупцы продолжают превозносить ее порядочность. А какие слухи ходят о профессоре таком-то? А знаешь ли ты о делишках адвоката такого-то? Да-да, перевелись порядочные люди на свете. О порядочности теперь могут мечтать лишь восторженные романтики. Но извини, друг, тороплюсь. И с этими словами ласково протягиваем приятелю руку и удаляемся со своей грязной фантазией злобным языком, спеша дальше, от одного знакомого к другому, из одной редакции в другую, из одного села в другое, разнося грязные слухи. Так мы сеем плевелы на ниве Божией. Дни нашей жизни проносятся вихрем, а мы бросаем на ниву жизни лишь сорные семена, которые разносятся тем вихрем во все стороны. Самое роковое для нас то, что мы не осознаем, что играем такую неблаговидную роль, не понимаем, что поступаем не по-царски. Мы не можем возвыситься над ошибками одного человека и оценить его как такового. Для нас человек равнозначен его ошибке. Мы не замечаем, что в слове «человек» заключено больше смысла, чем в понятии его ошибка. И поэтому незаметно отделяемся и удаляемся от Отца, Царя Небесного, и таким образом опускаемся до уровня свинопасов, которые питаются теми же помоями, что и их стадо. Доводилось ли вам когда-либо присутствовать на службе Божией в Белградской церкви вместе с осужденными из городской тюрьмы? И если да, то задумывались ли вы над судьбами тех людей? Жаль, если не задумывались. Редко где человека охватывает такое многообразие чувств, как не в таком месте, когда стоишь на молитве вместе с людьми, которых общество изгнало из своей среды, с убийцами, ворами, мошенниками. Нужно видеть, как эти люди в белых тюремных бушлатах своими мозолистыми, дрожащими руками зажигают свечи. Бог знает, за чье здоровье или за упокой чьей души. И как упорно вглядываются в пламя своей свечи, шепча бледными губами молитвы. Опять Бог знает, за чье здоровье или за упокой чьей-то души. Нужно видеть, как они с рабским унижением кланяются всякому проходящему мимо них. Они сами себя считают недостойнейшими среди других перед ликом Божиим, и оттого каждому кланяются. Они знают, что думают о них люди. О, они хорошо знают и не сомневаются на этот счет. Они знают, что напрасно было бы говорить людям, что в их жизни есть и еще что-то, помимо их преступления, и что преступление не занимает всей их жизни и всю их душу, и что и на их веку было много дней, когда и им была мила правда, когда и они жертвовали собой и страдали ради других, и искали Бога, и верили в приход Царства Божьего. Они тщетно уверяли бы людей, что не весь свой век проливали кровь и только грабили, жгли, обманывали и пособничали ворам. Они знают, что людям не поверят, ибо смотрят на всю их жизнь исключительно сквозь единственный момент и на всю их душу исключительно через одну ее часть, а именно сквозь тот момент и через ту часть, которая их и привели в тюрьму. Потому-то они и боятся людей, потому-то и не доверяют им, потому и открывают душу только Богу, то есть только тому, кто знает обо всех днях их жизни и не только о дне совершения преступления, знает обо всех движениях их сердца, а не только о преступных шагах. Именно поэтому в молитве этих бедных людей больше страстности и больше силы, чем в молитве людей свободных. Братья мои, знаете ли вы, сколько осужденных и вне тюремных стен? Сколько в обществе, среди нас, тех, кто случайно потерял уважение людей и оттого может обратиться лишь к Богу? Сколько их, которые непредумышленно навредили своему другу и оттого его потеряли навсегда? Сколько торговцев, растративших полученный кредит, из-за этого не знающих покоя ни днем, ни ночью? Сколько чиновников, у которых из-за чего-то поломалась карьера, и которых по этой причине все только и делают, что презирают? Сколько найдется рабочих, кто из-за каких-то неурядиц надолго потерял работу и тем самым подверг себя и своих родных ужасам бедности и голода? Сколько их, ослабленных, оговоренных, опороченных? И все эти люди тоже сыны царские, как и мы, хотя мы их таковыми и не признаем. признает их таковыми царь, отец их, и отец наш, но мы их братья, не признаем их. Всегда брат меньше любит брата, чем отец сына. Во всяком брате есть малая искра Каиновой нетерпимости по отношению к своему брату, а у всякого отца, даже самого плохого, есть божественная любовь к своим детям. Людей, чья репутация подорвана, мы знаем только по грехам, но Бог, который ведает всю глубину души человека, знает об этих людях то, что их оправдывает и делает их его сынами. Поэтому они никогда не станут в глазах Божьих ничтожествами, и спеши мы им нулями и весь лоб и всю спину. Мы записываем таких людей в ничтожество, и тем не менее, когда такие нули совершают самоубийство, протестуем и кричим: «Самоубийство – тяжкий грех! Не противоречим ли мы сами себе? И разве нет никакого объяснения, почему такие люди доходят до самоубийства?» Допустим, один человек легкомысленно проиграл в карты кредит. Он знает, что совершил тяжкий грех, но знает также, что, несмотря на то, что согрешил, способен сделать еще много доброго и достойного. А мы на всю жизнь заклеймили его банкротом. Что хорошего из этого выйдет? Это ему и так покоя не дает. Вот потому он предпочтет такой жизни смерть. Нет, нельзя думать, что один виноват в самоубийстве. Нет, не станем равнодушно пожимать плечами, будто мы не имеем никакого отношения к тому, что он лишил себя жизни. Еще пример. Молодая девушка мечтала о счастливой жизни и верила людям. Что на свете может быть естественнее этого? Но в один из дней все начинают бросать камни в эту девушку. За что? Да за то, что согрешила, кричим мы. Согрешила? Вот и давайте побьем ее камнями. А помните, как сказал Христос? Он сказал: кто без греха, тот пусть первым бросит в нее камень. Однако мы так не говорим. И кто тогда виноват в самоубийстве этой несчастной, если не наша фарисейская ревность? Бедная девушка хотела бы сказать, крикнуть, защититься, молить нас о пощаде и нас уверить, что у нее в душе еще есть место для добродетели, что у нее еще сильна вера в идеалы и что она горько раскаивается в своем грехе. Она хотела это сказать, но мы ей не дали. Мы из ее греха сделали сенсацию дня, употребив всю безжалостность современных технических средств, чтобы распространить эту сенсационную новость как можно шире и в самых ярких красках. Да как же в таком случае, господа, мы смеем говорить о самоубийстве молодого неопытного существа, когда, чтобы соблюсти истину, следует говорить об убийстве и о том, что мы и есть убийцы? Так мы порочим сами себя и радуемся, что скомпрометировали ближнего. Так мы порочим свое имя христианина и царское достоинство, сводя добродетель свою к осуждению чужого греха. Подобный добродетель с обратным знаком не дает всем нам ни малейшего права называться христианами и сынами царскими. Беспощадно предавая других осуждению, мы наивно думаем, что тем самым себя возвышаем. Мы в наивности полагаем, что покажем себя почтенными и благородными людьми, если единственно не станем есть и пить с грешниками, если изо всех сил будем сторониться так называемых скомпрометированных людей, выказывать к ним презрение и изливая на них потоки брани. Христос не чуждался тех, кого называют людьми с подмоченной репутацией, и потому шарахаются от них. Господь не боялся, что пороки грешников запятнают его добродетель, как боимся мы за свою, потому как его добродетель зиждилась на прочном камне, а наша распростерта на песке. Христос бывал на рыночных площадях и на перекрестках дорог среди порочных людей, встречался с отвергнутыми грешниками и презренными грешницами, на великий соблазн для фарисеев. Фарисеи боялись даже столкнуться на улице с грешниками, а Христос шел им навстречу и нарочито искал их. Фарисеи ни за что не желали переступить порог дома сборщика податей, а Христос ел и пил с мытарями. Фарисеи были готовы любого грешника побить камнями, а Христос готов был каждый камень, брошенный в грешника, остановить и отвратить от него. Фарисеи попирали ногами всякого, кто пал в грязь, чтобы замарать еще больше, а Христос своими руками поднимал таких из грязи, говоря: «Встань и ходи». Фарисеи считали ниже своего достоинства ходить среди простых людей и интересоваться их судьбой, а Христос именно это и считал своим достоинством. Вот в чем различие между Христом и фарисеем. Давайте теперь посмотрим, в чем различие между Христом и нами. Христос знал, что в душе любого человека есть возвышенное и благородное, нечто царское и божеское, что может разгореться огнем, если сдуть золу. Христос сдувал золу с душ человеческих, а мы на них наваливаем ее горами. В этом различие между Христом и нами. Христос искал в людях хорошее, чтобы оправдать их, а мы ищем в них плохое, чтобы предать осуждению. Христу претило говорить о грехах других людей, а нам это приятно. Христос своим словом обращал грешников в праведников, а мы своими словами делаем из грешников еще больше грешников. Христос спасал людей, а мы их губим. Вот в этом все различие. Но подумайте, и мы можем уподобить себя Христу. Нужно лишь самое первое – не сворачивать с избранного пути. Если уж называем себя сынами царскими, будем стараться оправдывать это имя. Найдем в себе мужество и возвысимся над личными антипатиями и предрассудками и станем думать о человеке прежде всего, как о человеке. Пускай грешник отойдет на второй план. Давайте презирать грех, но не грешников, ибо, положа руку на сердце, мы грешникам во всем, братья. Далее, давайте наберемся терпения и поищем под грехами и пороками у тех, кто себя, как мы говорим, скомпрометировал, подтверждение их царского происхождения. И мы таковое подтверждение обязательно найдем, не сомневайтесь. Даже самый закоренелый грешник носит его где-то в сокровенном уголке души, быть может, и не подозревая об этом. И даже погубивший свое доброе имя человек, которого мы считаем абсолютным ничтожеством, не раздумывая, бросится к человеку, набрасывающему на шею петлю, и остановит его руку, спасая тем самым от смерти, поспешит разделить с голодным последний кусок хлеба или увлажнить уста умирающему от жажды. Попытайтесь представить такого великого грешника в ситуации, где может проявиться его царская душа. Представьте его на кладбище, где молчат мертвые. Мыслимо ли, чтобы он смеялся среди могил? Или представьте его в больнице, где стонут больные. Мыслимо ли, чтобы он плясал среди страданий? Или еще, пожар в школе, гибнут дети. Мыслимо ли, чтобы он равнодушно отвернулся и пошел прочь? Представьте еще, что он стоит рядом со спящим, к которому подползает змея. Мыслимо ли, чтобы он не двинулся с места? Разумеется, нет. И самый плохой человек окажется в такие минуты человеком. И самый отпетый разбойник докажет, что он сын царский. Наконец, попытаемся проделать еще вот что. Дерзнем быть непоследовательными. Непоследовательными в ненависти и в презрении к людям. Мы всегда неутомимо ратовали за последовательность, называя это качество достоинством. Однако выходит, и непоследовательность может оказаться добродетелью. И счастье тому, для кого ненависть и презрение к людям не являются целью жизни. Их можно будет назвать настоящими сынами царскими, воздающими славу Отцу Своему.